пастор сказал то, что мы копим на небе, да? Там в кошелек свой небесный копим, да? Копим, ну, может быть, много накопили, да? А вот можем, ну, например, обидеться и попасть в ад. И вот, ну, копим, у нас много денег, а и попадем в ад. Вот не все же могут накопить и пойти в рай. И там уже пользоваться своим кошельком. Могут накопить и пойти в ад.
Нет, когда обидишься, кошелек разрывается. Если
да, все, разрывается и все. Без кошелька ходишь в ад.
Интересно, когда ну, постоянно так молишься там в течение недели, где-нибудь там разговариваешь, там, на лидерских, еще где-нибудь встречаешься, какие-нибудь мысли приходят, да, ну, по поводу там, проповеди. Ну, так, такая вот получается все равно. В течение недели приходят какие-то мысли, да? И вот что-то так вот пробовал записывать. Когда вот на лидерском сидели, ну, читали эту проповедь, знаете, так бросилось в глаза, что Иисус, Он смотрел на людей как-то не как мы. Вот Он, например, видел людей изнуренных, не имеющих пастыря. Вот у него такой взгляд был. Он хотел людям пастырь дать. Он как-то вот видел. Он, вот, мы смотрим так, нет?
Нет.
Мы так не смотрим. Меня так это зацепило. Вот ты приходишь куда-нибудь на работу, ты говоришь, у вас пастор нет, вам нужен пастор. И ты начинаешь работать на то, чтобы здесь был пастор. То есть вот нам вот такое сердце надо. Чтобы я вот куда бы ни пришел, я видел, так, пастор, здесь нужен пастор, здесь нужен два пастора, здесь нужно три пастора. Дай Господь нам такое сердце.
Есть и большой супермаркет, нужно три пастора.
То есть пастора. Ходишь по Казани и видишь, что нет пастора. Господь, я хочу такое сердце, дай мне его. Вот сейчас во время молитвы была такая мысль пришла, что человек воскресший для молитвы, это большее чудо, чем телесное воскресение. Потому что телесное воскресение это вообще пустяк. Человек может воскреснуть из мертвых и пойти в ад. Это вообще ничего. Ну то, что животная твоя часть воскресла, опять ожила. Ну что в этом есть? Билось сердце, не бьется сердце, опять забилось сердце. Что в этом такого? А когда человек замолился, вот это чудо. Когда отступник вернулся, замолился, вот это чудо. Потому что это воскресение к вечной жизни. Молитва, она воскрешает нас к вечной жизни. И вот я когда... 25 лет мне исполнилось, я получил откровение, что у меня есть печень. Вот здесь есть дети. Да. Вот ты знаешь, где у тебя печень? Не знаешь? Где? Справа она у тебя, не слева. Ну так просто, для информации тебе. Я до 25 лет вообще не думал, что у меня печень какая-то есть. И пришлось потом задуматься, потому что я с ней неправильно обращался. Она дала себе знать, и... Я сейчас знаю, вот у меня друзья есть, которые ездят даже там в другой город, чтобы лечить эту печень. Большие деньги отдают, чтобы печень восстановить. То есть люди поняли, что у них есть печень. Она невидимая, ее подросток, он даже не знает, что она у нее есть. Но я когда разговаривал с этим человеком, я увидел, что нам еще нужно откровение еще об одном. В вечном органе, о нашей душе. У человека нет откровения о его душе. О том, что Бог вечную жизнь дал для его души. Мы можем со своей печенью носиться, хоть откровение получив о печени. А вечный орган наш. Наш вечный орган в пренебрежении вообще. Вот как я до 25 лет, как попал, обращался со своей печенью и не думал о ней. Так же сейчас мы, даже христиане, можем обращаться со своим вечным органом, душой, как попало. Конечно, ближе к 50 годам, 60, может быть, человек уже задумывается, что у него душа есть, как вот я задумался о печени. Но дай Бог нам сейчас о печени задуматься. Ой, о печени. О вечной душе. О душе. Да, аминь, о душе. Вот молитва 24/7, я вот все равно, у меня такое стойкое чувство, да, есть, что Бог дал нам эту молитву, даже пока не для того, чтобы молиться, ну, а просто хотя бы увидеть, что нет молитвы, что в религии сидели. Потому что человек, когда приходит на молитву, начинает ходить на страже, он начинает понимать, что молитвы-то не было вообще, оказывается, и вообще не молился. И поэтому Бог нас зовет на молитву, чтобы нам, чтобы мы увидели свое сердце, увидели свое настоящее состояние, а потом уже, дай Бог, нашли там молитву, потому что Бог зовет нас в молитву, чтобы мы в молитве нашли молитву.
Аминь.
Поэтому нам для начала надо хотя бы прийти и приходить. Священство. Священство это не что-то такое, вот, ну, священник, да, там он должен вот это делать. Священство это просто непрестанная молитва, это Адам в прохладе дня с Богом. Вот что такое священство. Помните, когда Бог пришел к Адаму, а Адам говорит, ну, Бог говорит, Адаму, где ты? То есть Адам ушел, спрятался. И знаете, тут к нам даже не Бог приходит, иногда просто пастор или наставник звонит, а у тебя сердце сжалось. Где ты, пастор говорит? То есть даже Богу не надо такой вопрос задавать. Иногда просто пастор спрашивает, где ты, а ты не знаешь, что сказать. Чего уж там про Бога говорить? Если наставник не знает, где ты. И вот я, ну, тоже вот. Мы не прячемся ли мы от Бога, не остаемся ли мы в грехе, когда вот такое состояние сердца. Ну, вот такие мысли были.
Бог сказал Адаму, где ты, когда Бог пришел на встречу с Адамом? То есть пришел на молитву, где там Адам должен был встречаться, а Адама нет. О, Адам уже не молится. Ну, это так условно, я утрирую. Помните, когда Бог спас Савла, и Анания сказал, Господи, да он же гонитель. Что Господь ему сказал? Он молится уже. И когда Бог пришел к Адаму, говорит, ты где? И когда тебя нет молитвы, Бог всегда приходит и говорит, а ты где? Где ты? Почему ты не на молитве?
Пример как бы заступничества. То, что, помните, там в проповеди такая мысль была, что Бог, он не даст одному человеку вообще все пережить. Но капелька, она может у тебя упасть. Потому что ты человек, а он Бог. Ты всего лишь человек. То есть, и вот как-то вот такое... Взгляд был на жизнь Иисуса, да, на его учеников. Там сердце Бога как бы было направлено. Ну, Иисус, он тоже видел жизнь Иисуса ограниченной, когда он был человеком. Он не мог, Иисус, тоже пойти там, ну, кроме там израильского народа, еще там куда-то пойти, еще. Вот его было предназначение, чтобы поднять учеников. Помните, даже Иисус молился об учениках. А тех, которых ты мне дал, я сохранил. То есть Иисус, как бы, ну, вот это вот в этом показано, жизнь Иисуса, что Он выполнил то, что Бог Ему доверил на земле. И сердце Бога дальше понесли Его ученики. То есть каждый из этих учеников, это было, ну, ему, каждому из этих учеников была открыта часть Бога, как бы, тоже, можно сказать, на них тоже пролилась капля Божьей любви, потому что видение Бога, оно же как бы распространяется за пределы там, только израильского народа. У него еще было, вот как вот мы говорили, что там апостолы писали, да, что привилась ветка к лозе там дикая, что он язычников тоже хотел спасти, нас там всех хотел спасти. У него вот это вот такое вот было сердце Бога, что он всех нас, короче, хотел причислить, ну, как бы к спасаемым, привлечь к спасению. И вот про учеников, то, что вот каждый из этих учеников, он пережил сердце Бога, там, был послан в народы, которые не знал. То есть там кто-то в Эфиопию, да, кто-то там в Индию, кто-то там в Европу, кто-то еще там куда-то, да, в Африку. И вот этот вот пример. Я еще вспоминал книгу «Ходатай», помните, там, Крис Олсон, там молился о каких-то индийских девах, да? Так, смотришь, что бы такое, да, вот молиться там британцу, да, о индийских девах. Но Бог, ну, дал ему сердце вот такое вот, которое печалится об этих девах, которые Крис Олсон не знал, но Бог их знал. И вот, вот это вот, ну, интересное переживание, что Бог не даст тебе печаль за весь мир, но разделит свое большое сердце на... Ну, он как бы хочет разделить свое большое сердце на, там, на тебя, на меня, там, еще на многих людей в этом мире. Вот, вот это вот, о чем Руслан говорил, что там люди нуждаются в пастыре. Это же, по сути, Божий взгляд. Это Божий взгляд. Если ты видишь, что эти люди нуждаются в пастыре, значит, это Бог тебе дает этот взгляд. Он потому что видит, что эти люди нуждаются в пастыре. У него еще есть люди, которых мы ни разу в жизни, может быть, не увидим. Мы их никогда, ну, вообще с ними не встретимся. Но у него за них сердце болит, у Бога. И у них точно так же сердце болит, там, не знаю, за людей там в Аргентине, там, еще в каких-то народах там, которых мы никогда вообще в жизни не увидим. Может быть, мы их там только на небе встретим. Или еще как-то. Но у него такое же сердце. И он так же точно там в Аргентине или еще где-то в другом, ну, где-то еще хочет найти пастора для этих людей. Ну, вот у меня как бы вот этот вот просто, что сердце Бога, оно большое. И вот, ну, какой реальный пример мы можем видеть? Это реальный пример, я не знаю, размышлял так, это там тоже вчера тут общались на домашней группе. Что реальный пример, это вот наш пастор. Он сам украинец, приехал в Казань. Ну, просто он как вот пережил вот это сердце Бога, заступничество пережил за вот этот народ. Просто вот Бог говорит, вот я хочу тебя послать. Мне там нужен пастор. Мне там нужна церковь. Бог его как бы послал. Мы через него, мы, можно сказать, виновники, ну, спасения, да, того, что Бог послал человека сюда. Бог увидел, что нам нужен пастор, мне нужен пастор. Он послал сюда пастора. Вам нужен пастор. Бог послал сюда пастора. Вот. Потом еще про что были мысли. И вот, ну, что нас Бог тоже хочет поднять до такого возраста, чтобы мы, ну, захотели увидеть его, его отчаяние. То, что Бог видит. То, что Бог видит на этой земле. Вот. Что-то еще хотел поговорить о чем-то. А про ограниченность, вот, ну, просто на своем примере, про мою ограниченность, что я ограниченный, короче, священник. Если я считал себя каким-то священником, то я, у меня вообще ограниченное понимание. Я как бы молюсь об этом, чтобы Бог дал это видение. Потому что мы действительно должны стать церковью, стать телом. И Бог хочет, чтобы мы были чувствительны друг к другу и чувствительны к Нему. Вот у нас так получается, что с женой молитвы, ну, там, примерно в одно время в понедельник совпадают. У меня там, ну, вот у нас братская стража с 8 до 10 вечера проходит. А у моей жены там с 12 до 3 молитва. И она так, когда иногда делится там со мной о своих молитвах, что Бог ей какие-то переживания, молитвы за людей дает. И, ну, как бы она переживает вот это вот, ну, как бы, плачет за некоторых людей перед Богом. И у нас была такая хорошая стража, хорошая такая молитва была. Мы там как-то вот причастие принимали, и как-то, ну, Бог как-то двигался, касался, чувствовал Бога. И потом еще хотелось об этом там общаться, там, я там, у нас еще один брат живет, мы с ним как-то общались. И так получилось, что она должна, ну, она отдыхает обычно, а я, бывает, не даю ей отдыхать из-за того, что у нас вот такие накладки. Я, короче, поздно прихожу еще как-то под каким-то впечатлением, и мы еще там общались. И она, ей не получилось отдохнуть. И она мне говорит, что вот у нее не получилось нормально помолиться. Она там на молитве уснула, в общем. И это говорит, типа, ничего, что я уснул, но просто у меня не было молитвы за людей из-за того, что я уснула. Ну, я не молилась за людей. И я вот такой как бы подумал о том, что как важно быть чувствительным к Богу вообще вот 24 часа в сутки. Потому что если твоя часть закончилась какая-то, Бог хочет, ну, другими дальше воспользоваться. Вот эти молитвы 24 часа, помните, да, вот эта вот мысль, там Надя, по-моему, делилась о том, что это возможность, чтобы мы слушали Бога 24 часа в сутки, чтобы церковь слушала Бога 24 часа в сутки. И вот моя, например, часть закончилась как, ну, там, священника, да, я, например, пытался слушать Бога, но я должен уйти его пытаться слышать и после молитвы, и после собрания. И если бы я вот, ну, был чувствителен к Богу там, возможно, я бы дал своей жене поспать, чтобы Бог ей мог воспользоваться на этой молитве. Или мог воспользоваться там некоторыми из нас. Ну, вообще, вот это вот про священничество такая тема, как бы, чтобы мы действительно не ограничивали Бога, действительно были чувствительны к сердцу Бога, чтобы Бог вообще мог каждого из нас задействовать, как Он хочет. У нас же тут действительно, ну, по факту, много там даров для церкви, много там даров для служения. Ну, просто вот как вот об этом хотел поделиться. Чтобы нас Бог всех взращивал.
Здравствуйте. Наша проповедь называлась «Любовь – сила, движущая Богом». Вроде бы, да? Я хотел еще добавить. Любовь – это вечный двигатель. Потому что нам вечно предстоит двигаться любовью. Быть движимым любовью. Вчера вот на молитве с молодежью такие хорошие мысли пришли, записались, потом обсуждали. Ну, почему-то с молодежью хорошие мысли приходят, кстати, думаешь. Что-то в этом есть. Быть водимым Богом – это быть движимым любовью. А быть движимым любовью – это быть водимым Богом. Понятно, да? Вот. Если я вот есть место Писания, но я цитировать не буду, если я там что-то делаю без Бога, там какие-то великие дела, там, допустим, тело там на сожжение, там английскими языками буду говорить, горы переставлять, но если я любви не имею, то это все ничто. То есть это все равно, что делать без Бога. Это вот об этом место Писания, так, ну, так понятно стало. Но вот как еще узнать, кем мы движимы? То есть мы же хотим быть движимы Богом, да? Мы думаем, от Бога, не от Бога. Вот. Я так понял, нужно посмотреть в сердце. Вот если ты что-то хочешь сделать, то надо посмотреть в сердце, что тобой движет. Если тобой движет любовь, если ты чувствуешь, что тобой движет любовь, то значит, ты движим Богом. Ну, есть, конечно, разные моменты. Например, там, если кого-то обнять, там, допустим, да, ободрить, там, что-то доброе сделать, это как бы легко быть движимым Богом. А вот когда, например, нужно наставить, обличить, допустим, или наказать, вот в тот момент надо быть это, как сказать, ну, сложнее, да, будет двигаться Богом. То есть надо быть чувствительнее. Вот, например, Иисус, Он же выгнал там из храма, да, все, там, и перевернул там все, а Он двигался Богом, двигался любовью. То есть не просто там как-то взял, разогнал, а был движим любовью, даже здесь. А еще вот послушание, это тоже будет движим любовью. Вот, например, послушание, это же, ну, послушание Богу. То есть послушание, это же быть движим Богом, да? То есть Бог тебе сказал, ты что-то делаешь, это же Богом движешься. А Бог есть любовь, то есть движешься любовью. Вот места Писания есть. Я познал его, но заповеди... А кто говорит, я познал его, но заповеди его не соблюдает, тот лжец. И нет в нем истины. А кто соблюдает Слово Его, в том истинно любовь Божия совершилась. И всего узнаем, что мы в нем. Это первое послание Иоанна 2, 4, 5. И кто сохраняет заповеди Его, тот пребывает в нем. И он в том. А что он пребывает в нас, узнаем по духу, который он дал нам. Вот. А еще вот добрый верный раб, это тот, кто движим любовью. Это не просто тот какой-то раб, которого заставили что-то делать. Это раб, который движим любовью, сердцем Бога. Поэтому Вот в такой доброй веры нравственно нас Бог призывает. Быть движимым любовью.
Здравствуйте. Тоже хотела по проповеди поделиться мыслями. Это были на неделе. Любовь — это сила, движущая нашим Господом. Тот, кто движим любовью, тот одно с Богом. Потому что Бог есть любовь. Если ты делаешь что-то вместе с Богом, то ты делаешь это вместе с любовью. Потому что Бог есть любовь. Двигаться Богом — это двигаться любовью. Во Христе имеет значение только вера, движимая любовью. Пребывать в Боге — это значит пребывать в любви. Мы думаем, что любовь — это какое-то временное такое состояние, которое иногда приходит. На самом деле любовь — это состояние спасенного человека. Это восстановленный образ Божий в человеке. Любовь. Потому что Бог есть любовь. Образ Божий — это любовь. Потому что Бог — это любовь. Поэтому нормальное состояние спасенного человека, восстановленного, — это любовь. Пребывать в любви. Я тоже хотела с 1 Иоанна прочитать. Кто не любит, тот не познал Бога. Потому что Бог есть любовь. Бога никто никогда не видел. Но если мы любим друг друга, то Бог в нас пребывает. Мы вот так вот узнаем, что мы движимы Богом, что Он в нас пребывает. Бог есть любовь, и пребывающий в любви пребывает в Боге. И Бог в нем. Любовь до того совершенства достигает нас, что мы имеем дерзновение в день суда, потому что поступаем в мире всем, как Он. Вот это вот состояние любви, оно должно стать постоянным для нас. Как вот это вот слово «пребывание», «пребывающий в любви». Это постоянное состояние. Это образ Божий. Имеет значение, есть любовь или нет в нашей жизни, в наших делах, в наших словах, во всем. Потому что имеет значение, есть ли Бог. Почему все пустота и ничто без любви? Почему медь звенящая? Даже отдать тело своего на всажение или еще что-то. Почему это названо пустотой и ничем? Потому что там, где нет любви, там, значит, нет Бога. Если я что-то делаю, но не имею любви, я пустота, потому что там, где нет любви, там нет Бога. Для Господа малое, но сделанное с любовью, дороже великих дел без любви. Когда он стоял в храме и смотрел, как в сокровищницу люди клали пожертвования, как тоже размышляли с молодежью, так стоял, смотрел. Он же, знаете, как смотрит не на деньги, они ему не нужны. Он так стоит и смотрит вот на это вот сердце, любит оно его или нет, когда что-то делает. И вот он видит, принес там человек 5000 рублей положил. А он не на 5000 смотрит, а вот любовь есть или нет? Нет. Другой такой принес там 100 000. Он точно так же посмотрел, нет. Приходит женщина и приносит 50 рублей. Он так... Потому что там была любовь. Бога привлекает любовь. Мать Тереза говорила, что лучше нужно делать маленькие дела, но с любовью. По-другому можно сказать, лучше маленькие дела, но с Богом, чем большие с Него. Я недавно увидела образ, как Бог ищет человека себе. Как Он ищет. Нам нужно было сделать одно дело, и я у ребят спрашивала, кто захочет его сделать. Вот. Это дело нужно было кое-что помыть, и этот предмет, который нужно было помыть, он принадлежит человеку, которого я очень люблю. Мне хотелось, чтобы вот его помыли с любовью. И я искала человека, который сделает это с любовью. Мне не надо было, чтобы его просто помыли. Мне надо было, чтобы вот помыли с любовью. Вот. И, в общем, один человек начал мыть, и я так смотрю, наблюдаю за ним. И у меня все внутри так прям, не трогай, пожалуйста, не мой. Оставь, брось, все. Все нормально, уходи. Потом я пришла, говорю, кто вот этот предмет вот для этого человека хочет помыть? Там другой человек такой, я хочу. Он побежал и стал его так мыть, так вылизывать, как будто это я. И я так смотрю, вот Бог вот так вот ищет. Ему, ну, тот же тоже мог помыть? Точно так же помыть. Но Богу нужно не это, Богу нужна любовь. Он вот так вот ищет себе человека. Он вот такие вот дела ищет и принимает. Любовь — это оружие, любовь — это величайшая сила. Это нежная сила, способная победить зло добром. Как мы поем, мы утверждаем свободу любить не от земли, но иного посыла. Любовь способна освободить и пробудить в нас лик Божьего Сына. Это величайшая сила. Тот, кто любит, он обладает величайшей силой. Сила любви похожа на силу молитвы. Она может вытаскивать, она может спасать, она может сохранять. Это очень похожие силы. И тот, кто молится, он может любить. Нам нужно познать любовь Бога, чтобы мы, укорененные, утвержденные в любви, могли постигнуть со всеми святыми, что широта и долгота, и глубина, и высота, и разуметь происходящее разумение, любовь Христовой. Любовь Христова, чтобы нам исполниться всем полнотой Божьей. Недавно одна тоже девушка говорит, а что, разве не самое главное быть священником? Разве это не важнее всего? И как-то я так думаю, важнее всего все-таки любить Бога. Любить Бога и быть послушным Ему. Я как-то так увидела, что вот это вот священство Бог сам даст. Вот ты идешь этим путем любви, послушания Ему, ты просто любишь Его. С ума сходишь по нему, все готов для него делать. А он уже смотрит и берет тебя. Были такие слова на проповеди, что я хочу такие отношения с Богом, что папа мне рассказывает о своих проблемах. Это вот как с человеком. Как с человеком такое вот может быть. Есть разные уровни доверия. Бог, он прям ищет. Он ищет вот эти вот слова о том, что искал я человека. Помните там вот эти из Иезекииля, который бы там построил стену. Вот он искал, да? Вот этот искал. Потом продавил, он говорит, нашел я мужа по сердцу моему. Вот у Бога он что-то ищет. Он ищет. Вот на этом пути, если мы идем вот этим вот путем Божьим, он там ищет. Он исследует наши сердца. Вот сегодняшний день каждый из нас прожил, строя доверие Бога к Нему. Вот сегодняшний мой день я жила так, чтобы Бог мне больше доверял. Чтобы вот Он захотел ко мне приблизиться. Чтобы Он захотел открывать мне свое сердце. И каждый из нас сегодня так вот жил, строя доверие с Богом. Есть разные уровни доверия. Вот, например, кому-то даже дело не доверишь какое-то. Даже не скажешь, принеси этот предмет из точки А в точку Б. Вот такого даже доверия нет. Даже вот такое не доверишь. А уж чтобы там сердце свое открыть, это вообще так далеко. Но вот есть такой вот уровень доверия Бога, когда Он уже дело тебе дает свое. Вы знаете, я часто вот это вот чувствую, такое доверие Божье. И как-то раньше его хватало, а потом в какой-то момент появилась такая тоска, как будто бы, знаете, вот он рядом, но его не видно. Он рядом, он говорит, что делать. Он говорит, куда идти, он говорит, что ответить, он дает какие-то направления, дела, слова. Но как будто бы это вообще еще такая не глубина. Потому что он как будто вот рядом здесь, но я его не вижу. Я не вижу его сердца, я не вижу его лица. И появилась такая молитва, что вот это все, конечно, хорошо, но дай мне себя. Дай мне видеть тебя. Дай мне знать твое сердце, дай мне видеть, что там внутри у тебя. Мы тоже вот говорили, что вот, например, там, ну, с родителями такое может быть, или с друзьями, или там еще с какими-то людьми, что вот тебе сначала там папа, допустим, мама доверяет, какое-то дело делать. Ты хорошо, верно делаешь. На тебя можно положиться, на тебя можно вообще оставить и забыть. И знаете, вот эту вот верность Бог тоже ищет в делах, в послушаниях. А потом он проверяет уже сердце. Глубина сердца начинает исследовать. А что там в глубине сердца, когда ты даже послушал? А любишь ли ты меня больше, чем все? И вот кому-то ты доверишь дело, кому-то ты расскажешь даже, как у тебя дела, и что у тебя в жизни происходит, и что у тебя в семье, и какие дома у тебя проблемы. А кому-то ты расскажешь тайное святое святых своего сердца. Мотивы свои какие-нибудь, такие нечистые, но ты вообще пока не можешь с ними ничего сделать. И вот они у тебя есть. И они постоянно влезают. Или какую-то такую печаль глубокую, которую ты не знаешь даже, кому рассказать, некому рассказать. Искал ты человека, которому открыть печаль сердца своего, не нашел. Это ведь у людей бывает. Или радость какую-то. Думаешь, как поделюсь этой радостью, вдруг завидовать будут. Или еще что-то, тоже не с кем поделиться. Бывает такое, что глубину сердца какую-то такую вот открыть некому. Как будто бы вот есть что-то, что мое, и я могу это отдать. А вот есть я, и это отдать некому. Я сам. И это отдать некому. Хорошо, когда есть такие сердца, которым можно себя отдать. Вот самого себя. Такого вот, какой ты вот там вот есть. Вот у Господа тоже есть какая-то такая нужда. Он тоже ищет, кому отдать самого себя. Кто вообще захочет его? Кто меня хочет? Кто? Ну, так вот. Такие мысли. Любить Бога строгого, который обличает и наказывает. Сегодня тоже была вот эта мысль, что любовь — это еще послушание. Когда я в послушании, в смирении, вот даже если Бог приходит ко мне строгостью, Он приходит ко мне обличением, Он приходит ко мне суровый, строгий, и я реагирую послушанием и смирением, знаете, что в этот момент я говорю Богу, детям? Я твой. Я твой. Он тебя ударил, может быть. Отругал. Ну, как ребенка, да? Ты ему, да-да. И он на меня смотрит, о, мой. Ты ему говоришь, я твой. А если ты зубы показываешь, если ты начинаешь злиться, обижаться или как-то противостоять, он понимает, что ты не мой. Так же в отношениях с людьми. Вот про 120 учеников, 12 учеников и 3 ученика. Это не было лицеприятие у Иисуса. Просто, знаете, вот Бог, Он исследует сердца. Он видит, эти люди могут быть верными. Эти люди смогут до конца прожить, пройти, умереть на кресте, стать апостолом, принести эту весть Евангелия. Понимаете? Бог никогда не давал просто так кому-то в призваниях. Он всегда искал так тщательно, кому доверить быть царем, кому доверить быть пророком, кому доверить быть священником. Это не были случайные люди. Он исследовал сердца. И эти люди, это тоже не было просто лицеприятие. Просто вот что-то было в них, из-за чего Бог знал так, вот этот и вот этот. Вот на кого я презрю, на смиренного, сокрушенного сердцем и на трепещущего пред словом моим. Когда Давид любил Бога, поклонялся ему, пас овец, он, наверное, не думал о том, что Бог его хочет сделать царем, но Бог увидел его. Понимаете? Вот он шел этим путем, любви к Богу, но Бог там на этом пути нашел его. Сказал, о, Давид, ты здесь. Ты тот, кто мне нужен, пойдем со мной. Ты сделаешь то, что я скажу. Просто идите этим путем любви к Христу, исследуйте глубины Иисуса Христа, Его сердце, Его душу ищите. Даже не нужно, знаете, искать дел, помазания, там, чего-то вот такого совершения. Это все, оно не находится, если его искать. Это даже какая-то корысть может быть. Нужна просто чистая любовь к Господу. Еще были мысли такие о том, что вот священник, он должен быть без порока в Ветхом Завете. И про Церковь Божию тоже сказано, что Иисус готовит Церковь без пятна и без порока. То есть Церковь — это и есть священник Бога. Был такой образ священника — это Иисфирь. Как она пришла к царю, приготовленная, любимая, освященная, и ходатайствовала за народ. Нам надо знать святость Бога. Нам надо знать Его святость. Нам нужно знать, какие мы должны быть, чтобы входить в святой святых. Нам нужна школа священников, подготовка, пройти экзамен, получить печать священства, без которой в духовном мире мы никто. Есть какая-то печать священства, и бесы видят и знают священников. Как они говорили, Павла мы знаем, а вы кто? Где ваша печать? Бесы боятся священников, потому что они могут их прогонять. Была такая мысль на проповеди, что Бог может послать тебя искать одну овечку, даже если ты будешь рисковать жизнью среди волков. Я посылаю вас как овец среди волков. Я вот думала, что среди волков это же не обязательно среди злых людей. Мы мало встречаем такого противления человеческого. Но когда ты собираешь у дьявола чью-то душу, он может наброситься на тебя. Бесов очень много раз. Священство — это проникать в духовном мире на вражескую территорию. Для этого реально надо пройти подготовку и обучение. Получить разрешение выезжать на эту территорию. Была там мысль, что попробуйте отобрать добычу у волка или у собаки. И тоже мы там с молодежью думали, что вот кошки даже забрать попробуй. Ты кусок мяса бросил, и твоя ласковая киса превращается в такое... Если ты попытаешься ее забрать, да? Она только что у тебя там грелась, тут ты забираешь у нее мясо, и она тебя убить готова, ты ее боишься, кошку свою. Как ненормально. Это такой хороший образ того, как дьявол действительно вцепляется в душу. Это его добыча. Это работа дьявола и его тонкое искусство. Это его искусство. Понимаете? Это его искусство и мастерство. Губить души. Увлекать души. Нужно пройти подготовку и обучение. Священники подобны Иисусу. Они готовы положить жизнь, чтобы доставить овечку Иисусу. Он сказал Богу, «Папа, тебе нужна жертва, чтобы спасти людей. Я готов ради тебя». О, ты достоин звания священника. Таковы должны быть у нас священники, которые отреклись от греха, отреклись от очков самости и смотрят на мир глазами Бога и готовы, как воины, вести брань против начальств, властей и мира правителей века сего. Но вы должны помнить, что священство — это броситься на льва, это броситься на волка. Противостояние будет обязательно. За каждый удар по царству дьявола будет ответный удар давать. Нужна подготовка. Пастырство — это бросаться на льва, не думая о своей жизни. Вот в такую войну можно ввязываться только с любовью к Господу. Только с Его любовью в сердце к этим овечкам. Чтобы как ненормально, как будто у тебя уже крышу снесло, засовывать руки в пасть льву и доставать куски овечки. Вот как этот образ же есть. Это же какая-то безудержная любовь, которая не может даже кусочка оставить этому дьяволу. У Господа какая-то любовь такая безудержная. О том, что увидит любовь между нами, это уже не помазание, а естественное пребывание Бога среди нас. Мы его ученики, если между нами любовь. Но если между нами вражда, и мы не желаем быть вместе на небе, то мы туда и не попадем. Помните эту мысль? О том, что если есть хотя бы один человек, с которым ты не хочешь быть на небе, или видеть его на небе, просто даже издалека не хочешь, то ты сам на это небо не попадешь. А почему? Почему люди вот реально оказываются в аду, из-за одной обиды. И, знаете, не только из-за обиды. По многим разным причинам. Потому что, почему даже вот из-за одной? Почему не из-за пяти или пятидесяти? Вот из-за одной только. Почему? Потому что вот даже один грех, он убивает любовь. Одна обида, это значит, все, ты не намагничена этой любовью Божьей. Ты предал эту любовь Божью. Тебе ее нет. На небе все будет намагничено любовью. Где нет магнита любви, там грех, дьявол и смерть. Бойтесь отрицательного магнита в своей жизни. Отрицательные, намагниченные не могут попасть на небо. Дьявол нас отрицательно магнитит самостью, поэтому нас не притянет на небо. То есть любая самость, любой грех уже не пускает в Царство Божье. Вот мы пели как-то вчера вроде Небесный город, Иерусалим. И я вспомнила такую мысль как-то о том, что этот город небесный, он не будет из земного материала, вот это все золото, драгоценные камни, жемчуг. Это же будет духовный мир. Там не будут металлические дороги и улицы. Что такое золото? В Писании очень много таких образов. И знаете, мы там тоже не будем вот такие вот. Мы будем одеты даже как-то в такие вещи, как смиренномудрие и любовь, брачные одежды какие-то. Это ведь не вот эта вот одежда. Это какая-то духовная одежда. И вот этот вот небесный город, он тоже духовный. Вы представляете себе войти в город из чистоты и святости и пойти по улице, выложенной из скорби святых и смерти за Христа. Представляете? Прикоснуться к воротам из откровений Божьих, выложенных жемчугом, драгоценных жемчужин. Они вряд ли будут выброшены вместе с нашей вселенной. Представляете стены из смирения и кротости и любви. И вот ничто нечистое не может войти в Царство Божие. Ничто нечистое не может войти в небесный город, в Иерусалим. Туда притянется то, что идентично. У ненависти тоже есть сила, так же, как у любви. Любовь поднимает и оживляет, а ненависть, она убивает. Можно физически убить ненавистью. Даже физически можно убить ненавистью. Но можно ненавистью убить и душу человека. Если Бог делает нас телом, связывает нас нитями друг с другом, мы становимся еще более уязвимы. Если кто-то начинает нас ненавидеть, мы можем умирать. Умирать или терпеть боль какую-то. Не суметь как-то двигаться, молиться, еще что-то, если есть ненависть, если есть обида. Бесы бывают не так опасны, как люди, потому что бесов мы защищаемся, а с людьми мы одно, мы им открыты. Если же друг друга угрызаете, съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. За священство платится цена верностью и преданностью Богу. Нам нужно купить белые одежды, чистые, потому что малейшие колебания нечистоты лишают священства. Есть такой дух, демон, блуда, который охотится очень ловко на души человеческие. Искусный охотник. Он как хищный зверь может очень долго подкрадываться. Если для него жертва очень дорогая, ценная, она важная, он может долго подкрадываться, годами, притворяться вокруг этого человека частью его жизни, пока он не привыкнет. Потом немножко ближе подползать. Днями просто лежать, чтобы жертва привыкла к его близости. Потом нежно с улыбкой подползать еще чуть-чуть ближе. И жертва не защищается и не бодрствует, и не замечает, потому что постепенно привыкает вот еще к этому, вот еще к этому, вот еще к этому. Охота на душу — это искусство дьявола и его главная работа. Этот демон, он может скрываться за сладостью, за нежностью, за лаской. Он, наверное, лучше всех умеет притворяться ангелом света. Если ваши обстоятельства жизни и ваши слабости какие-то таковы, что вы расположены к этому, просто обстоятельства жизни такие, семейные, или какая-то есть слабость в этой сфере, то вы склонны к влюбленности, к похотям, к каким-то мыслям. Защититесь тройными стенами. С этим духом глупо и безумно играть. Здесь тоже, как в пустыне, Бог проверяет, не сделаю ли я камни хлебом. Если обстоятельства моей жизни таковы, что у меня есть слабость в этой сфере, здесь Бог тоже будет проверять мою верность и преданность ему. Любая увлеченность человеком, влюбленность, она забирает молитву, любовь к Богу. Избегайте блуда, полублуда, намека на блуд, даже того, что похоже на это, издалека. Люди очень хрупкие, не играйте ни со своей душой, ни с чужой. Блудник не может войти в Царство Божье. На земле он не сможет никак проникнуть в глубины Иисуса Христа. Нужно уже сейчас избавиться от плотского и от всего корыстного. Дух блуда ранит и убивает. Вот в притчах есть про этого демона такие слова, что он множеством ласковых слов увлекает, мягкостью уст овладевает им. И он идет, как вол на убой, как пес на цепи, как олень на выстрел, пока стрела не пронзит печени его, как птичка и не знает, что они на погибель ее. Этот дух очень умеет ослеплять. Итак, дети, слушайте меня, внимайте словам уст моих, да не уклоняйте сердце ваше на пути ее, не блуждай по стезям ее, потому что многих повергла она ранеными, и много сильных убиты ею. Этот дух ранит, а еще убивает. Дом ее, путь преисподней, нисходящий во внутреннее жилище смерти. Этот путь всегда ведет к смерти. Это такой дух, который, если выстреливает, достаточно одного раза, чтобы умереть. Вот как сегодня Марк говорил, строишь всю жизнь, а потом чик, и все потерял. Вот это такой грех, блуд. Ты можешь строить всю свою жизнь на Господе. И один раз ты грешишь, потеряешь все. Все, Наталья. Поэтому он будет долго готовиться ради одного выстрела. А нужно научиться бодрствовать, молиться. Это очень важная сфера. Я знаю, что многие имеют эту слабость. И нам нужно научиться здесь бодрствовать. Нам нужно научиться держать границы. В своем разуме, в общении. Научиться так, чтобы любовь протекала Божья, но в то же время убирать свои руки. Хранить свою душу, хранить свое сердце. Пусть любовь Божья течет. Нам нужно научиться святой любви. Воля Божья есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от плода, чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд святости и чести, а не страсти к похоти, как язычники, не знающие Бога. Чтобы вы ни в чем не поступали с братом своим противозаконно и коростолюбиво, потому что Господь – мститель за все это, как и прежде мы говорили вам и свидетельствовали. Ибо призвал нас Бог не к нечистоте, но к святости. Корысть в отношениях, поиск своего, получение чего-то через другого. Любое использование. Бог наказывает и мстит за это. Вот почему-то эту сферу сейчас Бог затрагивает. Я знаю, что, знаете, это не только как слово. Я могу сказать, что в этой сфере нужно научиться бодрствовать вам. Дьявол ненавидит молитву. Дьявол ненавидит молящуюся церковь. Давайте будем бодрствовать и не будем слепыми. Не будем играть с этим. Потому что многих он сильных поверг. Многих ранил. И когда он близко подходит, нужно бежать. Ладно, все.